Через мантру Гаятри мы призываем божественную силу Сурья Савитара, Бога Солнца, или Абсолюта, представленного как Бог Солнца, который обладает способностью пробуждать духовный разум, интуицию, буддхи. И духовный разум, интуитивное сознание, осознавание очень важно, особенно в учении Вайя-йоги. И когда вы чувствуете, что вам не хватает буддхи, духовного разума, интуиции, внутренней ясности, интеллектуальных способностей воли, вы можете призывать энергию Бога Солнца с этой мантрой. История этой мантры очень древняя. Ее получил Риши Вишвамитра от богини Гаятри после выполнения сурового тапаса. Риши Вишвамитра очень хотел быть похож на Риши Васиштху. Риши Васиштха был великим Брахма Риши, просветленным, святым, сыном Брахмы. Вишвамитра был царем, кшатрием, он всегда завидовал Васиштхе, его магическим силам, знаниям. Он даже оставил свой пост царя, чтобы выполнять аскезу, аскетическую практику йоги. Просто движимый желанием превзойти Васиштху и получить статус, титул Брахма-риши. В конце концов, Вишвамитра действительно добился этого титула. Он стал Брахма-риши, и Васиштха его признал Брахма-риши. Он добился благодаря своей вере, упорству и духовной силе, и также благословению богини Гаятри. Именно благодаря богине Гаятри он получил просветление. И поэтому, когда вы поете эту мантру, обращайтесь к этой богине, которая дала просветление Риши Вишвамитре. Текст Йога Васиштха, глава 6. Методы поклонения Богу. Посидев немного, погрузившись в себя, Шива открыл глаза и продолжил. Высшее существо бесформенно, и тем не менее оно имеет следующие аспекты. Воля, пространство, время, порядок ход вещей и космическая непроявленная природа. Все это есть только чистое сознание. Из-за того, что их называют энергиями сознания, они кажутся отдельными от него, хотя на самом деле не отделены. Это все создание похоже на сцену, где энергии сознания танцуют под мелодию времени. Самым главным считается порядок, изначальный ход вещей. Он также известен как действие, желание или воля, время и так далее. От энергии зависит наличие у каждого объекта определенных характеристик. От былинки до создателя Брахмы. Этот порядок свободен от возбуждения, но не свободен от ограничений. Порядок – это то, что там танцует танец, драму под названием «Кажущийся мир». Он показывает разное настроение, приводит и провожает времена года, сопровождается небесной музыкой и ревом океанов. Его сцена освещена солнцем, луной и звездами. Его актеры и актрисы – живые существа во всех мирах. Таков танец изначального порядка. Бог, который есть бесконечное сознание, молчаливый, но внимательный наблюдатель этого космического танца. Он не отличен от танцора и самого танца. Итак, Шива в Йога Васиштхе в главе 6 объясняет законы мироздания. Он отвечает на его вопрос, кто такой Бог и как правильно ему поклоняться, как его почитать. Согласно ведической теории, существует три теории сотворения Вселенной. И первая теория гласит, что Вселенная творится в соответствии с волей Брахмы. Воля Брахмы создает Вселенную. Наша Вселенная является сном Брахмы. Брахма — это сценарист, величайший сценарист. Наш мир, наша Земля — это его мечта, это его воля. Подобно тому, как мы во сне или в мечтах можем создавать что-либо своим разумом, таким образом высшее существо во Вселенной, называемое Ишвара, творит Вселенную силой своего намерения, санкальпы. Сам Брахма не есть Абсолют. Брахма есть определенная творческая эманация Абсолюта. Это некий гениальный программист, некий дизайнер Вселенной. Некоторые отрицают теорию Творца. Но на самом деле творческая энергия вполне закономерна и присуща этой Вселенной. Например, если вы заходите в интернет и смотрите какой-то красивый сайт, нельзя сказать, что этот сайт возник сам по себе. За ним стоит некий создатель. Кто-то приложил руку к этому, проявил свое творчество, волю и намерение. Или если есть некая программа, за программой всегда будет стоять программист, некий разработчик. Что такое программист, разработчик? Это некое сверхсамоорганизованное, более высокое сознание, обладающее волей, интеллектом, намерением и направляющее определенную реальность. Таким же образом, за нашей Вселенной существует божественное сознание, сверхсамоорганизованное, сложное, вероятностное, стохастичное, играющее. Это то, что не подвластно нашему человеческому интеллекту. Это мы называем Дева, боги, Девата. И самым великим из всех Девата является Брахма, Творец, Вишну, Хранитель, Поддержатель и Шива, Разрушитель. Творение, поддержание, разрушение – это три функции, присущие абсолютным энергиям. В других традициях они могут называться иначе. Тем не менее, важно понять сам принцип. И Брахма – это то воплощение Абсолюта, которое связано с творческими энергиями. И согласно первой теории творения Вселенной, Брахма творит Вселенную своим намерением. То есть Вселенная не возникла из просто так, без организованной воли, как хаос. Долгое время нас учили, что действует закон эволюции, процесс естественного отбора, наследование генетических признаков при мутациях и так далее. Так называемая теория Дарвина, что в процессе мутации человек произошел от обезьяны и так далее. На самом деле то, что мы изучали такую теорию, это наша плохая карма. В общем, не очень нам повезло. Потому что есть гораздо более глубокие и более стройные теории. А самое главное, что мы на самом деле не происходили от обезьян. Мы происходили от божественных существ. И божественные существа направляют все в этом мире и в этой вселенной. Итак, первая теория гласит, что в мире действует порядок причин и следствий, примерно похожий на тот, который возникает у нас. Она согласовывается с теорией физики Большого Взрыва. Вселенная творится, она разворачивается во времени, время имеет вектор направленности из прошлого в будущее, все это идет циклично, закономерно. Она согласовывается с физикой Ньютона. Это общепринятая теория, но считается, что эта теория годится для начинающих. Для тех, чьи умственные способности средние, скажем так. Есть другая теория, это более высокая. Она называется теория мгновенного творения. И йога Васиштха описывает именно теорию мгновенного творения Вселенной. И теория мгновенного творения очень сложная. Ее можно понять примерно с позиции, может быть, современной квантовой физики. Она говорит о том, что Вселенная творится мгновенно, актом сознания. Каждую секунду наше глубинное сознание самим актом восприятия мгновенно творит Вселенную. Как это можно популярно объяснить? Например, когда мы пришли сюда, мы создали этот зал, эту лекцию. Это продукт нашего восприятия, наше глубинное сознание. Когда мы уходим отсюда, этот зал исчезает. Этот зал не существует сам по себе. Он создается актом нашего восприятия в момент приложения внимания. Когда внимание исчезает, то зал тоже исчезает. Кто-то может сказать, но если мы уйдемся, зал никуда не исчезнет, он останется. На самом деле не так. Чтобы подтвердить, должен быть наблюдатель. Если не будет ни одного наблюдателя, подтверждающего этот факт, вы не сможете сказать, что зал существует. Зал исчезает вместе с нашим восприятием. Это парадокс, но это так. Зал творится мгновенно в тот момент, когда мы приходим и воспринимаем здесь нечто. Это так очень популярно, если излагать теорию Васиштхи. И согласно теории Васиштхи, Вселенная, время, пространство устроены не так, как нам кажется. И существует много вариантов событий, много тоннелей реальности. И каждый акт нашего сознания творит новый вариант Вселенной. Это очень похоже на теорию физики Хью Эверетта, которая в свое время сделала бум в научном мире примерно в 50-х годах. Но ведическая философия давно прекрасно знала и оперировала этими теориями. Более того, теория Эверетта не является апогеем ведической философии. Это только один из вариантов, так сказать, для средних умов, для более высокого интеллекта, но не для самого высокого. Наконец, третья теория творения Вселенной называется Аджатавада. Она говорит о том, что Вселенная вообще никогда не творилась. И все наши представления о Вселенной, о субъекте, объекте, времени, пространстве, ходе вещей, это не более чем наши выдумки. Не существует Вселенной как таковой. Не может твориться то, чего не существует. Существует только один Брахман, одно абсолютное Всевышнее сознание. Но когда оно, играя, начинает что-либо воображать, то некоторые его части запутываются в его игре и воспринимают это как нечто реальное. Но тем не менее, одно абсолютное сознание само никогда не запутывается, оно ничего не творит, ничего не разрушает и ничего не поддерживает. Процесс очищение ума и духовного просветления есть как раз продвижение от факта постепенного творения Вселенной к мгновенному и затем к теории нетворения. Процесс постепенного творения Вселенной описан в общем ведической дхарме, в йоге, в самхе, например. Процесс мгновенного творения описан Васиштхой. Гаудапада, великий философ, просветленный учитель Шанкары, был сторонником теории нетворения. Кто-то может подумать, ну это очень такие абстрактные, метафизические вещи. Какое это отношение имеет к нашей жизни? Я скажу самое прямое. Очень важно понять это. Потому что если святые правы, а они правы всегда, они правы однозначно, то и наша жизнь это тоже нечто другое, что мы о ней думаем. И в соответствии с этим, если мы меняем взгляды на нашу жизнь, то все остальное тоже должно меняться. Есть смыслы, ценности, цели и действия. Если мы проясняем смыслы, то наши ценности тоже меняются. Допустим, если вы жили и вы думали, что этот мир реален, оказывается, что это виртуальная реальность, некая матрица, все это нереально. И ваши друзья, и ваши родственники, и ваши дети, и ваши церкви, и ваша работа, и ваш образ жизни – все это сон. Что бы вы подумали, если бы это все было правдой? Что бы вы начали делать вообще? Наверняка это бы вас потрясло. Так вот, я вам говорю, это в самом деле так. Адвайта этому учит. Это не секрет в учении Адвайты. И святые говорят, это в самом деле так, хотя мы этого не понимаем. И когда мы проясняем смыслы существования этого мира, смыслы нашей жизни, мы постепенно приходим к тому, что наше видение проникается воззрением Духом Святых. Мы это учение называем воззрение. Вот в учении есть воззрение, а есть медитация, а есть поведение. Воззрение – это то, как мы видим мир, как мы смотрим на Вселенную, на жизнь, это смысл жизни. Медитация – это то, как мы осознаем, как мы практикуем, медитируем. А поведение – это то, что мы делаем. В относительном мире как себя ведем, как относимся к объектам вообще, что делаем, какие цели ставим. Когда мы проясняем воззрение, мы вырабатываем совершенно новые ориентиры в жизни. Как это можно еще чему уподобить? Например, есть театр, и в театре идет спектакль. Я это пример этот приводил на конгрессе. И, допустим, приходит некий невежественный человек, и он не понимает, что это спектакль. И он думает, что то, что происходит на сцене, это нечто реальное. И он ввязывается в этот спектакль, принимая его за чистую монету. Но в зрительном зале сидят зрители, они наблюдают этот спектакль, наслаждаются им. И им смешно поведение этого дикого человека. Они просто наблюдают, и они не отождествляются со спектаклем. И вот то, что происходит в мире, во Вселенной, можно уподобить спектаклю, игре на сцене, о которой Шива говорит Васиштхе. Это нечто не нереальное, но и нельзя сказать, что это не происходит, это игра. Некая энергия движется, некие силы проявляются, но за ними нет самосущего бытия. И вот от того, какое положение мы займем в этом спектакле, зависит наша жизнь. И вот мы можем занять положение зрителей. Зрители – это джняни, медитаторы, свидетели. Они не участвуют в спектакле, они его наблюдают. И получают наслаждение от этого, сами не ввязываются. Например, взять отшельника, медитирующего садху, достигшего просветления. Он смотрит на мир, как на иллюзию. Он понимает, что это продукт его разума. Он наблюдает его, находясь в состоянии свидетеля. Он просто поддерживает осознанность свидетеля, углубляет свой разум. Есть обычный человек. Он не понимает, что это спектакль, и ввязывается в него. Однажды в Индии проходила премьера спектакль по Рамаяне. Там по ходу сюжета Равана похитил Ситу, а Рама должен был с ним воевать. И на первом ряду сидел один доктор, который так увлекся спектаклем, что когда Рама начал драться с Раваной, он вскочил на сцену, схватил туфель, снял туфель и начал лупить Равану. Его с трудом оторвали от него. И когда его спрашивали, почему он так себя повел, он сказал, что он все забыл. Он начал думать, что спектакль это реально. Он в самом деле хотел спасать Ситу. И когда об этом сказали режиссеру этого спектакля, он сказал, что это самая высшая оценка моего творчества. Что люди забывают о реальности и ввязываются в спектакль. И эту реальность можно сравнить тоже с очень творческой постановкой гениального режиссера Брахмы, творца. Это настолько гениальная постановка, что мы все очень сильно отождествились с ней и ввязались в нее. Мы ее принимаем за чистую монету. То есть мы не сидим в зрительном зале, а мы подобны тому человеку, который выбегает на сцену и пытается там участвовать в этом. И святые говорят, что первое, что ты можешь научиться делать, это смотреть на мир как на майю, иллюзию. Ты можешь, став садху, сесть в зрительный зал и наблюдать все это, не ввязываясь. Просто наслаждаться игрой, быть зрителем, как зрителем в театре или в кинотеатре. Есть другая категория, это те, кто играют на сцене. Это актеры. Они знают, что все это игра, но тем не менее они проявляют полноту энергии, полноту жизни, разных эмоций и проявлений. И актеры, их можно уподобить богам, ситхам. Это те, которые не только знают, что это иллюзия и спектакль, но имеют какие-то роли свои в этом спектакле. Наконец, есть гениальный режиссер, постановщик, автор этого спектакля. И этот режиссер – это Брахма, творец. Вся наша Вселенная, законы времени, пространства – это гениальная постановка Брахмы. И спектакль для режиссера является его творческой мыслью, его творческим капризом, мечтой, воображением. Он не является для него реальным. Таким же образом, для Брахмы наша Вселенная не является реальной. Это его мечта, это нечто, его творческое воображение. Но оно так сильно, многопланово и многомерно, что оно кажется полной реальностью. Это подобно тому, как если гениальный разработчик создал виртуальную реальность, и мы все зашли в нее и забыли, что это виртуальная реальность. Наконец, есть еще одна фигура, это хозяин театра. Кто же это? Это сам Абсолют, Парабрахма. То есть тот, который даже рождает богов-творцов, Брахма. Если мы будем вспоминать об этом примере, то нам надо понять, какую роль мы хотим играть в этой вселенной, кем мы хотим быть. Хотим ли мы быть диким человеком, который выскакивает на сцену, принимая все за реальность? Хотим ли мы быть зрителями, джняни, наблюдателями этого спектакля? Хотим ли мы играть на сцене? От того, какую роль мы выберем в этой вселенной, зависит то, что мы будем делать дальше и как жить. И когда мы определяемся с этим, это воззрение. Очень многое зависит от нашего воззрения. Какая точка зрения у нас? Как мы смотрим на реальность? Спектакль один и тот же, но разные точки зрения определяют разные статусы существ. Это пример того, как воззрение может менять отношение к реальности. Реальность одна и та же для просветленного и не для просветленного. Но их точка зрения совершенно разная. Например, есть такой пример. Если есть свадьба, то свадьба для жениха выглядит одним, для невесты другим, для родителей жениха третьим, для друзей жениха четвертым, а для свадебного поросенка пятым, которого жарят. Одно и то же явление может выглядеть совершенно по-разному для разных существ. Таким же образом, Вселенная выглядит по-разному для богов, для ситхов, для святых, для людей. Из-за того, что у них разные точки зрения, разные воззрения. И прежде чем мы вступаем на путь Адвайты, на путь Садханы, хотим понять, кто я, как мне понять собственную жизнь, нам надо утвердиться в воззрении, понять, попытаться понять, как смотрят на мир святые. Например, если мы понимаем, что эта Вселенная нереальна, то мы понимаем, что пытаться в этой нереальности чего-то всерьез добиваться, это было бы заблуждением, ошибкой. В этой Вселенной надо добиваться мудрости, понимания, свободы от этой нереальности. Вектор нашей жизни разворачивается. Если мы думаем, что эта Вселенная реальна, мы будем искать здесь друзей, подруг, строить разные планы и так далее. Нам все это будет важно. Но процесс реализации для нас не будет важен. Но если мы понимаем, что эта Вселенная нереальна, то мы понимаем, нам нет смысла в нереальности чего-то полагаться на что-то. Нам надо реальность искать, нам надо прояснять свое понимание. Потому что если мы строим свою жизнь, основываем ее на нереальных вещах, то это в конечном счете приводит к страданиям, к заблуждениям. Если есть вопросы, я могу на них ответить.
Что есть истина?
Что есть истина? Если вы заглянете глубоко в себя, вы обнаружите мысли. Это не истина. Вы обнаружите эмоции. Скрытый гнев, скрытую привязанность, скрытую алчность, скрытую зависть. Это все тоже не истина. Вы обнаружите хорошие эмоции. Любовь, сострадание, дружелюбие, восторг, блаженство. Это тоже не истина. Вы обнаружите там потоки мыслей. Ваши воспоминания, надежды, страхи, проекции. Это тоже не истина. Если вам удастся пойти дальше за мысли, прорваться за мысли, вы обнаружите очень тихий, очень безмятежный слой ума. Чистый, очень ясный. И вам станет очень комфортно. Но это тоже не истина. Если вы пойдете еще дальше, вы обнаружите невероятно тонкий слой ума. Очень ясный, очень глубокий. Даже не человеческий. И вам это покажется истиной. За этим будет большой внутренний свет. Но это тоже не истина. Если вы будете дальше медитировать, и вам удастся остановить дыхание в медитации, и долгое время пребывать без мыслей, вы прорветесь через этот тонкий слой ума. И вы войдете в пустоту. И весь мир с формами, имеющий форму, имя, наименование, все конкретное, вам покажется с полным заблуждением, полной фальшью. И ваш ум растворится в бесконечном состоянии, станет подобным огромному пространству неба. И вы будете пребывать просто как чистый, такой бесконечный дух, космическое сознание. И вам это покажется полной истиной. Это будет истиной, но не полной, а частичной. И к этому тоже не надо привязываться. Если вы будете медитировать дальше, и превзойдете даже это бесконечное пространство внутри себя, а в этот момент все человеческое вас оставит, все земное вы можете забыть. Это полностью перевернет ваше сознание. И вы прорветесь в такую точку, где нет ни формы, ни восприятия, ни конечного, ни бесконечного, которое невыразимо языком. И она соединится с формой, с земным миром, начнет пронизывать все. То это можно назвать сахаджа. Естественное состояние. И вот святые говорят, что если вам удастся погрузить в это состояние, вы сами себе ответите на этот вопрос. Истина не есть нечто конкретное или конечное. Это процесс прозревания. От истины первого порядка к истине второго порядка. От истины второго порядка к истине третьего порядка. У каждого своя истина. Но у некоторых истина познана глубже, божественная истина. Некоторыми истина божественная познана меньше. Истина святых глубже, чем истина людей. Истина святых ситхов глубже, чем истина святых. Истина святых богов глубже, чем истина святых ситхов. Истина Брахмы Творца глубже, чем истина святых ситхов и богов.
Все вокруг иллюзия. То есть есть майя, в которой мы пребываем. Брахман. С какой целью создал Брахман эту иллюзию? Ведь не просто так это все было сделано, да? То есть вот для нас, конкретно для, например, для меня, в чем смысл пребывания в этой майе? Да, почему Брахман создал для меня эту майю?
Творить – это функция Брахмы. Как есть гениальный архитектор, у него функция создавать проекты гениальных замков, красивые вещи делать. И Брахма – это просто должность, пост, склонность. Есть также и другие боги, все не исчерпывается Брахмой, его уровнем. Но Творец – это Брахма. Зачем он это создал? Какова его функция? Его пара Брахман таким создал. Он заряжен на это. А вы… как личность тела, являетесь клеткой Брахмы. То есть мы все это не разные существа, личности. Мы это клетки одного большого сознания. Мы все это одно. Мы думаем, что мы отдельные, а все это одно сознание. И вот посредством вашего личного развития Брахма получает толику своего опыта. Он посылает свои эманации, чтобы вгрызаться в первозданный, первобытный хаос мира. И когда он вгрызается в этот хаос мира, он творит богов, людей, вселенные, миры, демонов. Все они наделены собственной волей и сознанием. И когда они развиваются, они получают опыт. И часть этого опыта, ну как бы сказать, это становится опытом Брахмы. Через вас, когда вы проживаете свою жизнь, Брахма получает каплю опыта.
То есть мне надо развиваться. Мне надо развиваться, мне надо двигаться и искать путь какой-то индивидуальный. Потому что я тогда смогу обогатить брахманов, когда я буду чем-то отличаться, например.
Даже. Конечно. Вам надо зародить собственную волю, собственную осознанность. Вам надо как бы отпочковаться и в будущем самому стать маленьким брахманом.
То есть, а иллюзия нужна для того, чтобы это все случилось? Иллюзия помогает майя, когда мы ее осознаем, или она мешает?
Иллюзия помогает. Считайте, это площадка для получения опыта. До того, как вы вошли в эту иллюзию, вы не могли получить должный опыт своему «я». Это своего рода испытания, тесты, экзаменационные задания, которые надо достойно пройти. И поскольку Брахма оперирует огромными категориями бесконечности, то тысяча жизней, миллион жизней для него это не проблема. Мы будем проходить свой опыт столько, сколько надо, пока не пройдем. Когда пройдем опыт, мы перейдем на следующую ступень. Закончился опыт человека, начался опыт садху. Садху практикует, очищает себя, очищает много жизней или одну жизнь. Начинается опыт джняни. Джняни медитирует, пребывает в самадхи, переходит в статус ситха и так далее. Затем богов.
А возможно ли обратно такую деградацию?
Возможно. Например, если человек совершает много грехов, его сознание затуманивается, его проклинают деваты, у него высшие контуры сознания отключаются. И тогда после смерти физического тела его сознание становится очень грубым. Духи, слуги Ямараджи определяют ему перерождение в животном теле. И на некоторое время он будет отброшен в своей эволюции. И когда он переживет карму в своем животном теле, он снова сможет подниматься к более высоким планам. Бывает так, что творческий человек деградирует, например, начинает употреблять наркотики. Да? То есть бывает регресс иногда. Таким же образом и в больших отрезках эволюционного плана регресс может быть.
А что такое грех? Как таковой. То есть совершать грех. Что относится к этому?
Внутри нас есть чистые участки сознания, есть омраченные. Совершая определенные действия, порождая определенные мысли, мы можем попадать в чистое, возвышенное состояние. Например, мы все воспитаны, значит, мы обусловлены социумом. И мы знаем четко, какие действия правильные, какие неправильные. Совершая с точки зрения социума, воспитания, памяти тонкого тела, хорошее действие, мы испытываем возвышенное состояние. Если мы совершаем то, что идет вразрез с общепринятой этикой или внутренней моралью и совестью, у нас возникает так называемое угрызение совести, омраченное нечистое состояние. То есть мы сдвигаем свое сознание в область хаоса, энтропии. Вот это называют грехом. Например, если вы поклонитесь святому, у вас возникнет возвышенное чувство. Вы накопите чуть-чуть заслуги. А если вы пнете кошку, то ваш внутренний цензор оценит все равно это. Даже вы, если вы скажете себе, ну ничего, нормально все. Ваша внутренняя совесть скажет, это плохо, ты плохой человек. И вы запомните это, и у вас на душе будет неприятно. И вот это чувство неприятности, это грех. А если так делать много раз, то такое чувство неприятности будет накапливаться, притягивать внешние силы нечистых духов, демонических существ. И они будут атаковать, вводить в состояние депрессии. И все это называется понятием папа. Пунья – это заслуга, добро, а папа – это грех. Грехов надо избегать, а заслуги накапливать. Если человек накапливает папа – грехи, следующая жизнь его будет короткой. Он будет много болеть. у него будет некрасивая внешность, мало достатка, слабый интеллект, творческие силы плохие. Не будет вообще творческих сил. Он родится в плохой местности. Он будет неудачником. У него будет много препятствий, депрессий, демонические силы будут ему мешать. Это следствие папа, накопления грехов. Напротив, если вы накапливаете заслуги, у вас будет долгая жизнь, красивая внешность, прекрасное окружение, удачливая судьба, вы будете процветать, встретите дхарму, духовный учитель, вас будут окружать приятные люди, у вас будет много способностей, в общем, вы будете очень развитым творческим человеком.
Непонятно.
А?
Это непонятно. То есть получается, что если я выполняю какие-то, вот смотрите, получается по этой логике, человек должен избегать внутренний конфликт. Да? То есть если он нарушил моральные принципы, у него возникает внутренний конфликт. Внутренний конфликт — это грех, да? Получается.
Да.
Ну, например, не послушал папу или там маму. Мама сказала: иди в институт, вот в этот, поступай в вот этот институт. А мне этот институт вообще не нужен.
Uh-huh.
Я нарушаю, я не иду в этот институт. Да? Я как творческий человек, например, иду в театральный. Я нарушил волю.
Слушать пап, не слушать папу и маму грехом не является.
Ага. Но тем не менее, я вошел в омраченное состояние сознания. Мой папа там обиделся, моя мама обиделась. Да, да. Все родственники против меня ополчились. Или, например, я решил пойти в духовную школу.
И все, а в чем вопрос?
И все кругом говорят: ну ты что, курок, все расстроились, разозлились, прокляли и так далее. Я тоже, так скажем, в этот момент вошел в омраченное состояние сознания. То есть совершил ли я в этот момент грех?
Если вы в омраченное состояние вошли, то да. Омраченное состояние однозначно — это омраченное состояние. Но если вы смогли с ним справиться, если вы преодолели, если ваш внутренний свет и чистое видение преодолели это, то вы очистили этот грех, и греха никакого не было. Все зависит еще от вашей внутренней установки. Моральный цензор — это не есть нечто абсолютное. Если мы будем считать его абсолютным, это мы впадем в отклонение, называемое этернализм. В том-то и дело, что на самом деле в абсолютном смысле все есть брахман, и никакого греха нет. Но наш моральный цензор, основанный на воспитании, на социуме, памяти тонкого тела прошлой жизни, все равно он уже как-то обусловлен, он все равно считает плохие поступки хорошие поступки. Если вы не испытываете никаких омрачений, то вы не накопите грехов, даже сражаясь, убивая людей. Как Кришна. Он говорит: Арджуна, сражайся, никаких проблем. Для Кришны это все лила. Но вы не сможете это сделать. Ваш моральный цензор сразу вам запишет негативные баллы. И сразу же в свитках Читрагупты все духи донесут: он сделал то-то, то-то. После смерти на суде у Ямараджи сразу же на большой табличке все грехи высветятся, придут духи, демоны, начнут упрекать, показывать. То есть каждый должен понимать, насколько его внутренняя свобода, внутреннее самосвобождение, внутренний моральный цензор позволяет не выставлять негативные баллы. И то, что хорошо для одного, плохо для другого. Надо это понять. Вот ситх может делать любые вещи, он не омрачится, и греха для него нет. Потому что для него все свято, все чисто и совершенно. Но обычный человек может легко омрачиться. Если ум его очень фиксирован, если очень стереотипен, он жестко держится каких-то понятий, например, социальных установок, системы воспитания, и любой выход за эти установки сразу вводит его в омрачение, то это будет грехом для него. То есть понятие греха, заслуги не так просто.
Получается, по логике, это омраченное состояние сознания в результате неправильной работы, грубо говоря, какого-то морального цензора, да?
Да, в результате того, что ты подменяешь осознанность моральным цензором, навязанным извне. Как только ты убираешь морального цензора, навязанного извне, и начинаешь руководствоваться осознанностью, твой спектр действий значительно расширяется. Ты можешь не омрачаться при большом спектре действий. Вот так. И это мы называем самоосвобождением. Надо учиться самоосвобождаться.
Я и есть сознание. Как ощутить, что я и есть это сознание? Или это как великий Грейс, который по мере накопления заслуг просто снисходит вот само освобождение и понимание, что я и есть это сознание.
Здесь без практики не обойтись.
Ясно дело.
Вот с сегодняшнего дня, если вы выполните задание на один год, вы это ощутите. Готовы? Если я вам дам такое задание.
Я буду благодарна.
Хорошо. Тогда вы можете подойти, я вам дам такое
задание. Если существует великий гениальный программист, который программирует, все есть так или иначе в божественном программе, то можно ли здесь говорить о свободе выбора вообще живых существ? Есть ли у живых существ некая свобода выбора?
Есть.
Потому что если все так или иначе запрограммировано, то как у всех, то некая программа.
Эта программа не жесткая. Она многоуровневая. В ней есть люфт. В пределах коридора этого люфта есть свобода выбора. Допустим, этот гениальный программист, он не так примитивен. Он дает не один вариант развития событий, а сразу там 120. И в пределах коридора этих 120 вариантов вы можете выбирать. И вот ваша свобода выбора вот здесь. Чем выше ваш уровень осознанности, тем больше ваша свобода выбора. Например, если ваш уровень осознанности очень низок, то вы подвергаетесь социальным стереотипам, закону кармы, отпечаткам прошлых жизней, памяти тонкого тела. И ваша свобода выбора очень низка. Фактически вы представляете собой движение по очень узкой колее. А если вы освобождаетесь от внутреннего цензора, овладеваете самоосвобождением, освобождаетесь от социальных установок и диктата, развиваете внутреннюю осознанность, прозреваете тонкие варианты Вселенной, соответственно, поле ваших выборов увеличивается. У Девот очень большая свобода выбора. Они вообще могут играть. Брахма, Творец, он задает возможность нам большой свободы выбора. Он открывает эту возможность. В противном случае никто не мог бы достигать освобождения. Лазейка всегда существует.
А как избавляться от этого внутреннего цензора?
Этот внутренний цензор есть ум. С его оценками и суждениями. И не так просто от него избавиться. Вы избавитесь от него в рамках этой жизни, а он скажет, а у тебя еще память сотен прошлых жизней. И там тоже много оценок и суждений. Чтобы избавиться от него, необходимо очистить, усмирить ум. Но даже очищение, усмирение ума не избавит от этого. Необходимо призвать благословение, милость Высшего Я. Только она окончательно может избавить от ума. Ум – это самое могущественное существо или дух во Вселенной, после Божественного.
А что есть тогда Высшее Я в данном контексте?
Высшее Я. В ведической философии Высшее Я есть Парабрахма, Сатчитананда. Он проявляется многообразно. Есть недифференцированная пустотная часть Высшего Я, пустота, чистое сознание. Есть энергия, которая проявляется как Джняна Шакти, Ичха Шакти, Крия Шакти. То есть сила мудрости, сила знания, сила действия. Она персонифицируется тремя богинями. Брахме, Раудре и Вайшнаве. То есть Сарасвати, Лакшми, Парвати. Высшее Я – это все. Это и проявленное, и непроявленное. Это и пустота, и энергия. Но если мы возьмем конкретно человека, то надо понять структуру его тонких тел. Вот есть физическое тело, оболочка физическая. Есть энергетическая оболочка. Пранамая Коша называется на санскрите. Есть тонкая астральная оболочка. Оболочка ума называется. Манамая Коша. Есть еще более тонкая, ментальная оболочка. Виджняна Майя Коша. Есть каузальная оболочка. Самая сверхтонкая. Ананда Майя Коша. Но Высшее Я не все, это не то. Это не физическая оболочка, не астральная, не ментальная, не каузальная. И, наконец, за каузальной оболочкой сияет атман. Вот атман — это высшее я. Как же можно определить атман? В Упанишадах говорят так: атман не желтый, не синий, не красный, не кругловатый, не круглый, не угловатый. Он не имеет размера, не имеет цвета, не имеет вкуса, не имеет запаха. Невозможно атман определить в рамках концептуального мышления, логики. Когда вы входите в присутствие «я есть», просто в обнаженное осознавание, вот находитесь в осознавании настоящего момента, находитесь в том месте, где нет мысли, зарождается некая осознанность. Если такая осознанность зарождается, надо оставаться в ней. Надо погружаться все глубже и глубже в нее. И вот это может быть путем к «я». Вы пройдете через много оболочек, испытаете много искушений для развития этой осознанности. Их называют блаженство, ясность и пустота. Но в конце концов она откроется как истинное, божественное «я».
Вопрос такой, не совсем понятно понятие греха и взаимодействие с кармой. Если говорить о том, что внутренний центр определяет, что такое грех, соответственно, из этого способствует увеличению кармы, то получается, что люди с низким моральным, скажем, уровнем, они могут себе позволить недостаточно большие, как бы, нарушения, убить кого-то, там еще как-то. Означает ли, что если у них внутренний центр это пропустил, у них, как бы, нет понятия греха и карма не возрастает? Вот простой такой пример. Муха села, я ее убил. Для меня это нормально. Никакого внутреннего там понятия совести, ну, убил.
Угу.
Человек, проповедующий буддизм, для него это понятие греха. Угу. Для него, значит, если он убил муху, для него это карма, а для меня нет.
Когда вы убиваете муху, все равно ваш божество, внутренний цензор, его еще называют читрагупта. Угу. Ваш внутренний читрагупта это зафиксировал. В общем, очки пошли все равно. А?
Неужели?
Да, да.
И вот комары, все.
Да, да. Он все, он очень тонко все понимает.
Да?
То есть ваш понятийный ум может совершенно не обращать внимания. Деваты, божества, они могут вам сказать все, что вы сказали, все слова, которые вы сказали с детского возраста, все, что вы сделали, до мелочей, до самых мелочей. Это как очень сложная компьютерная система, которая учитывает все. И вот есть такое понятие карма-рекха. Карма-рекха – это отпечаток, кармический след. Подобно тому, как лазерный луч на лазерном диске, изменяя угол бороздки, записывает информацию, таким же образом внутри нашего тела, тонкого тела, божественные силы записывают всю информацию. А в момент смерти эта информация как бы разархивируется, показывается. И когда она показывается, обычно в Гаруда Пуране Сарадхара говорится так, что человек долго идет в город владыки Ямараджи, затем он предстает перед ним, и владыка Ямараджи восседает на троне, его окружают свирепые духи, хранители различных энергий, с головами зверей, быкоголовые, овцеголовые, держащие в руках топоры и прочее оружие. С другой стороны, рядом с ним сидят святые эманации Риши Васиштхи и других святых. И когда такой человек приходит, то божество Читрагупта начинает просматривать записи его тонкого тела. С большой подробностью и четкостью все высвечивает. И в зависимости от этих записей и Читрагупте сообщают также боги-помощники, духи-помощники. Их называют Шраваны и Шравани. То есть соглядатые, наблюдатели, их супруги. Это их как бы функция. Есть духи домашнего очага, духи местности, духи, существующие в ауре. И все эти духи сообщают всю полную информацию о человеке. Все, что он когда сделал, когда сказал. И все это как бы предстает на большом экране. И в некоторых традициях пишут, что тот, кто подходит на площадку перед этим большим экраном, или как зеркалом кармы, вверху на этом зеркале написано: тот, кто стоит на этой площадке, или среди тех, кто стоит на этой площадке, нет хороших людей. И человек смотрит все на этом большом экране, и ему показывается это с большой ясностью и очень четко. Невозможно что-либо укрыть. И демоны, демоничные существа, Читрагупта и сам Ямараджа видят это и оценивают очень беспристрастно. И тогда они говорят, этого человека надо провести через адские переживания в течение одного дня, а затем он получил заслугу воплотиться на небесах. И это исполняется. А этот человек накопил много заслуг, и что бы он ни делал, он был осознан. Он может переродиться или в мире людей, стать святым и учителем, или пойти в небесное измерение. А если кто-либо убивал живых существ, убивал животных, убивал птиц, воровал, ссорил людей, очень много накопил омраченных состояний, Читрагупта, и по велению Ямараджи, демоны, демонические духи подхватывают такого человека, ведут в нижнее измерение. Но если это был человек, осознавший себя, осознавший мир как иллюзию, достигший просветления или святой, то такой человек, он может даже не видеть ни Ямараджи, ни Читрагупты, ни записи. Все это для него не будет существовать. Его встретят боги, деваты. И когда он придет в город Ямараджи, Ямараджа предстанет перед ним не как владыка смерти, а как божество. Это божество само его встретит, повесит ему гирлянду, предложит напитки. И поклонница припадет к его ногам. То есть святых в городе Ямараджа встречают иначе. В общем, Читрагупта, Ямараджа, слуги Ямараджи, божества, хранители кармы, это тонкие деваты, которые есть в нашем сознании, это тонкие деваты, которые есть во Вселенной. И насколько они чисты, так они и проявляются.
Может ли человек здесь, в физическом мире, проявляться как жесткий, как совершающий грехи, как тяжелый человек, и при этом на тонком плане быть совершенно другим сознанием, которое за что-то отвечает, несет какой-то ответ, очень осознанным на тонком плане?
То есть можно ли вы внешне выглядеть как греховный человек, а внутри быть святым, да?
Типа такого. Не совсем.
Ну, теоретически, да. Если человек достаточно осознан, внутри духовно чист, пребывает в присутствии,
да.
И для него жизнь – это не процесс причин следствия, а игра, то он не накапливает карму. Это иногда святые, демонстрирующие безумную мудрость, так себя вели. Например, Марпа, святой Тибета, был очень таким несдержанным человеком в детстве. Его родители отдали на обучение, сказав, что если он не усмирит свой ум, он принесет проблем много. Он стал святым, мастером, учителем, но у него был вспыльчивый нрав. Однажды он хотел поколотить свою жену Дамему за то, что она отдала Миларепе четки его учителя, бирюзу, и он гонялся за ней по всему дому. Но нормально. Он святым был, тем не менее, великим учителем и воспитал много учеников, в том числе и Миларепу. Для него это как игра была. Он не проявлял гнев в душе, он не гневался.
В душе не гневался.
Да, это для него был просто игра, чтобы воспитать ученика, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Игровые. Это все игра для него была. Лила. Это божественная лила, это когда Бог играет. Но он не накапливает никакой кармы. Для него все это не серьезно. Как актер на сцене. Если вы берете меч на сцене, это не значит, что вы плохой человек. Это сценарий. Кришна ворвал масло, однажды украл у гопи платье, они голые вышли из реки. Нормально. Лила. Когда лила, никаких грехов нет, никаких омрачений нет. Но это лила, которая присуща божественным существам. Люди не могут быть вот так просто играть в лилу. Есть карма, есть лила. В лилу играет Бхагаван, в карму играет джива, душа. А есть еще крида, промежуточное состояние, когда вы играете, но не в свою игру, а в какое-то более высоких существ. Например, участвуете в лиле гуру, божества или святого. Разные уровни. Чем глубже ваше сознание, тем ближе вы к божественной игре, и тем более вы свободны от кармы. Был один тибетский святой, который постоянно ссорился с одной богатой женщиной, землевладелицей. И он постоянно вызывал, вызывающе вел. Однажды взял на своей лошади через ее поле, проскакал. И он доводил просто эту женщину. И она однажды подговорила слуг, и они решили его убить. Но он знал об этом. И божество пришло и предупредило его. Он сказал: не проблема, я просто сам решил уйти, я это делаю специально, чтобы эта женщина обрела со мной связь. И когда слуги его убили и положили на него такой большой камень, она внезапно, ее охватил страх и раскаяние, что она сделала такое. И она с большим раскаянием приказала эту плиту поднять, но когда плиту подняли, увидели, что тело исчезло, а в плите остались отпечатки. То есть тело как в камне оставило отпечатки. И тогда она поняла, что это был великий святой, и она неправильно к нему относилась, и из-за своего гордыни она позволяла нечисто видеть его. Но теперь уже поздно, и она всю свою жизнь замаливала грехи, она ушла в монастырь, стала монахиней, стала святой тоже. И этот святой, просто видя свою кармическую связь, вот он создал такую связь, чтобы спровоцировать ее, вызвать потрясение, катарсис, отрешение от всего мирского. И духовный путь, такое бывает.
Может, человек интуитивно это чувствует?
Смотря какой человек.
Я тебя спрашиваю.
Насколько вы верите своей интуиции?